Добрый день. В эфире очередная передача «Спроси каббалиста». Со мной в студии, как всегда, профессор Михаил Лайтман.
Здравствуйте, день.
Профессор. Сегодня у нас очень много видео-вопросов, которые прислала нам наша съемочная группа из Санкт-Петербурга. Давайте посмотрим первый вопрос.
Здравствуйте, Михаил. Скажите, правильно ли полагаться на бросание монеты при решении сложных жизненных вопросов? Спасибо.
Молодежь.
Да. Когда вам абсолютно непонятен результат, и он обязательно должен быть, то, конечно, может быть, и можно использовать это. Но, в принципе, сказано, что ни в коем случае нельзя полагаться на вероятность. Человек должен стараться выбрать здравое, нормальное решение. Даже если у него будет при этом ошибка, он на этом научится и в следующий раз будет умнее. А при бросании монеты вы ничему не учитесь. Вы просто отдаетесь какому-то неизвестному вам закону природы, который вас при этом ничему не учит, и в следующий раз вы ошибетесь так же. Или не ошибетесь даже, но все равно не будете знать, как правильно поступать. А мы все-таки должны двигаться вперед. Поэтому надо раскрыть законы природы, истинные законы природы, чему нас учит наука Каббала, и ни в коем случае не полагаться на случай.
Ну а чем плохо довериться природе?
А это не довериться природе, это просто исключить себя из этого. Вот в этом-то и плохо, потому что человек при этом не растет. Вот мне надо что-то сделать, ну и пусть что будет, ну и вот так вот я бросаю. То есть это игра, но она обходится очень дорого, и все-таки цель развития человека достичь высшей ступени. Полного понимания, полной адаптации, полного постижения всего мироздания. И вот таким вот игрой в случае этого не достигнешь.
То есть вы считаете, что человек может достичь такого состояния, когда он будет
абсолютно полностью
правильно сможет принять решение?
Да. Он должен раскрыть для себя весь мир, все мироздание, все законы природы, и тогда он будет действительно мудрым, знающим, понимающим, и все будет в его власти. Ему не надо будет бросать это орел или решку и при этом угадывать чего-то, а если да или нет, и ставить свою жизнь и вообще любые свои какие-то действия в подчинение каким-то неизвестным причинам.
Это не скучно, знать все законы?
Нет, это не скучно, наоборот, это тебе помогает развиваться дальше, расти и идти дальше. Я вообще не считаю, и, по-моему, наша жизнь так тоже говорит о том, что человек не стремится отдаться просто так во власть чего-то. Когда он точно знает, что будет хорошо в любом случае, тогда он отдается, как ребенок, который отдается матери, засыпает на ее руках, он ничего не слышит, ничего не видит, ему ничего не важно, он находится весь в ее власти. Когда он понимает, он ощущает с собой, всем своим животным нутром, что это все для него. А если этого нет, то человек замыкается, он ищет какую-то поддержку. Потому что мы состоим из желания, желания насладиться, наполниться. И если оно у нас не наполняется, то мы ощущаем страдания. Поэтому играться, как мальчишка играется, да, но не более того.
То есть вывод такой, вы не советуете полагаться на слепую природу?
Игра вообще находится в основе нашего развития. Но когда ты играешь и учишься на игре, как в следующий раз подниматься на следующую ступень, а та, которая была игрой, уже становится для тебя фактом. Ты уже знаешь, как с ней работать. Потому что вот мы играем в шахматы. Что значит я играю? Я знаю множество вариантов. Я знаю множество логических ходов, причины, следствий, всего. И двигаюсь при этом дальше. То есть каждое неизвестное впереди меня, оно игра. Оно как бросание вероятности какой-то, да? Но все прошлое и то, на чем я базируюсь, это я базируюсь на очень сильных знаниях. А тут вот, когда подбрасываешь монету, тут нет ничего, на чем ты базируешься. Поэтому это тебя не развивает. И вот в этом-то это порочность.
Вы знаете, человек часто бывает в таких ситуациях, когда ему приходится принимать решение. Вот очень тяжело принять решение. Что вы можете посоветовать? Все-таки, ну, есть какой-то внутренний голос, какое-то там внутреннее чувство, которое подсказывает, полагаться на него или это тоже
субъективность? Идти в сторону отдачи.
Что это значит? Отдача?
Идти в сторону отдачи, в сторону альтруизма, в сторону отдачи, в сторону блага общего всем. И тогда он не ошибется. в конечном итоге это оправдается.
Окей. Okay. Следующий вопрос из вашего блога. Мы будем так чередовать видео-вопросы и вопросы, пожалуйста, из блога. Mm-hmm. Не будем забывать, что все-таки основная наша аудитория, которая смотрит эти передачи, это и задают вопросы, это из вашего блога. Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, Михаил, может ли быть человек бессознательным каббалистом? То есть, не зная теорию науки каббала, тем не менее, правильно относиться к людям и к миру?
Нет, потому что все мы являемся законченными эгоистами. И все наше развитие духовное, оно построено на том, чтобы мы развивались над нашим эгоизмом, с его помощью, но над ним. И это развитие, оно никогда не может быть естественным от человека. Оно происходит только под воздействием высшего света, особой силы, которая на нас воздействует при изучении каббалы, и которая нас при этом формирует совершенно под себя заново непонятным, неизвестным и всегда неожиданным нам образом. Поэтому, если мы не привлекаем через науку каббала эту высшую силу, которая нас формирует, то мы с вами сами не сформируемся духовно никогда. И поэтому, естественно, спонтанно человек никогда не станет каббалистом.
Ну, знаете, очень много людей задают такие вопросы, что, прочитав ваш блог и посмотрев нашу передачу, как бы все это раньше знали, ничего нового, забота о ближнем, об обществе, она всегда была.
Да, конечно, это об этом все говорят. Но кто может, реализуя правильно это на себе, раскрыть высший мир? Ведь забота о ближнем, любовь к ближнему, все правильно, это красиво, хорошо, это все очень красивые слова. В каббале это совершенно не то. В каббале это средство для того, чтобы достичь уровня Творца, чтобы раскрыть высший мир, следующий уровень мироздания, раскрыть следующее измерение, войти в него одновременно с этим миром, еще следующий мир раскрыть. Это не слова.
Это не самоцель. Нет,
возлюби ближнего – это не самоцель. Это иносказательное выражение того свойства отдачи, которое мы должны достичь. Потому что на самом деле, когда мы постигаем этого высшего, он становится не высшего. Ближний. Когда мы постигаем этого ближнего, он не ближний, он становится такой, как я. Он становится в одной системе со мной. Он уже не ближний, он становится я. Вот. Это просто сейчас, пока я должен якобы относиться к нему как к ближнему. А на самом деле сразу же его желания становятся как мои, я расширяю область своих желаний, вместо своих маленьких я расширяю, принимаю остальные желания как свои, ощущаю их действительно как свои, и начинаю в них ощущать высший мир. Поэтому соединение с ближними, так называемыми, это соединение со своим потерянным желанием, со своим сосудом, в котором я раскрываю высший мир. И вот это является целью конечной. И, а без этого вся любовь к ближнему, она, конечно, не имеет никакого смысла.
Это можно сравнить, как будто бы я начинаю ощущать как бы свои части тела, там, рука, нога.
Да, друг, да, 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 конечно. Да.
Так вот я ближнего начинаю ощущать.
Начинаю ощущать как свою интегральную часть.
Ну тогда это получается та же любовь к себе?
К себе нет. Потому что она строится над эгоизмом, над завистью, ненавистью, отторжением и так далее. Не уничтожается это. Это не как мать к своему ребенку, которая чувствует, что это ее часть. Это чувствуется одновременно чужая часть и как своя, как своя.
То есть человек должен провести какую-то работу.
Да, вот это вот замыкание на как своя над прошлым эгоизмом, которое не уничтожается, не аннулируется, он остается. Это замыкание над ним делает нам высший свет.
То есть ответ такой, что без какой-то определенной методики, не знаю, так каббала, может, есть другие какие-то методики, но невозможно.
Да.
То есть просто так вдруг человеку дали такое...
Ничего не получится. Нет. Случайных, спонтанных каббалистов нет.
Так, давайте тогда посмотрим следующий вопрос. У нас видео-вопрос.
Здравствуйте. Будьте добры, объясните, что происходит с человеком, когда он занимается творчеством. Дома, на работе, где угодно, когда он творит, увлеченно, весь в процессе. Происходит ли этот момент развития его души? Спасибо.
Человек, который занимается творчеством, ну что, творчество это, конечно, очень захватывающий процесс. Сам занимался этим. Наука, раскрытие или какое-то изображение чего-то, скульптуры, картины, создание кино, это все написание книги, это все увлекательный очень процесс. Человек чувствует, что он создает, он присутствует в акте творения. Это верно, но насколько это нас развивает духовно сказать можно только отрицательно, никак. А нас это наполняет, и так. Но духовно это нас не развивает, это первое. И второе, что никоим образом даже двигаться к духовному при этом невозможно. Потому что это наслаждает, наполняет нас. У каждого человека существует, независимо от его задатков, хороших или плохих, такие свойства, такие движения к творению, к сотворению. Дети строят что-то и разрушают, или строят. В общем, это все есть в человеке. Ничего в этом нет высшего.
Просто многие творческие люди считают, что через свою творческую работу они как бы наполняют других людей, массы людей. То есть, я написал книгу, их миллионы прочитали.
Но это все на уровне нашего мира. Нет, все это на уровне нашего мира, реализация нашего эгоизма, ничего в этом нет сверх животной нашей природы. Хотя это все говорится как бы о высоком, о духовном, но это все не духовное и не высокое. Это все реализация человеческих вот таких вот внутренних желаний. Не более того. Есть у нас такие движения, есть у нас такие потребности что-то изобразить. И с наскальных времен там мы это все видим. Человек изображал всякие статуэтки, всяких башков, всякие рисунки, писал и изображал как-то свою деятельность. Да, но сравнивать это с актом творения или с актом исправления души, когда мы становимся действительно равными партнерами Творца, когда мы тоже из ничего строим себя, такого... Просто сравнение с нашим творчеством в нашем мире, искусством. Это...
Ну, допустим, ученые, которые там, не знаю, изобретают какую-то вакцину, и она помогает потом всему человечеству.
Ну, что он изобретает? Он берет из творения все, что там есть, смешивает это в каких-то пропорциях, там, воздействует на это каким-то образом. Все это из природы, все это уже из готового.
Нет,
из...
понятно. Но его само действие, мы же не знаем, какое у него.
Оно его захватывает, потому что для него оно новое. И не более того. То есть это типа игры. Но не более того. Ну, при этом ему кажется, что он помогает людям, или что он изображает себя. Это все, конечно, исходит из нашего большого эгоизма, желания прославиться, желания стать известным, желания заслужить свой почет, уважение, желание просто поставить себя на какое-то место, что это я сделал. Даже если никто об этом не будет знать. Я. Мое самоуважение. Это, в принципе, движет искусством и наукой.
Ну, у меня жена занимается наукой, вот она как раз считает, что она больше пользы приносит миру, чем исследования, чем там...
Чем ты со своей кабалой.
Своей кабалой там, понятно,
чем занимаюсь. Ну, понятно, да, только она не понимает, почему в этом мире слишком много болезней, которыми она занимается, и пытается каким-то образом найти для них излечение. А мы находим средства, когда не будет, при которых эта болезнь не будет возникать. Если она занимается... раковыми опухолями, насколько я понимаю, то все они являются следствием нашего повышенного эгоизма, когда часть тела начинает сама себя съедать. Начинает съедать вокруг себя все пространство, окружение, окружающую ткань, и потом в итоге погибает сама. Это вот и есть проявление самого большого эгоизма. Так вот, это является производным от того большого эгоизма, который в наше поколение так... возрос взрывным образом проявляется, и поэтому и вот эти все всевозможные онкологические болезни проявляются также. Так вот, она лечит следствие, как бы она пытается найти, как бы это все погасить. А мы пытаемся, и не только пытаемся, а четко нашими исправлениями предотвращаем вообще развитие эгоизма в такой мере.
Тем не менее, факты... Мы же не прекратили. Было миллионы каббалистов в течение всего развития человечества.
Болезни, они как не были, занимались так и тем, были. Чтобы предотвратить это все. Они только лишь передавали по цепочке каббалу до нашего времени. И вот сейчас в наше время мы только начинаем ее распространять и исправляться. А они не исправлялись. Они просто развивали каббалу до тех пор, пока эгоизм не достиг своей последней стадии. Сейчас мы можем его исправлять.
То есть развивали методику, Но никто ее не применял для всего человечества?
Нет, нет, для исправления никто. А медицина, и в том числе со всем уважением к работе твоей супруги, они, конечно, ничего все равно не сделают. Потому что, как бы, исправляя одну болезнь, найдя для нее лекарство, мы этим только поднимаемся на более сложный уровень, где необходимо лечить более сложные возникающие болезни. Потому что эгоизм, он постоянно все равно будет сам себя истреблять, пока мы его не истребим.
Окей, следующий вопрос, давайте посмотрим.
Здравствуйте. Британские ученые сделали вывод о том, что женщина может хранить секрет в среднем 47 часов 15 минут. Женщины делятся своими секретами в основном со своими бойфрендами, с мужьями и с матерями. Но при этом они считают, что не выдают секреты, потому что делятся этим с людьми из другой социальной группы. Скажите, в чем причина такого поведения женщины?
Выдает секреты свои?
Да, не держит. Больше 48 часов не может держать.
Во-первых, она не чувствует, что эти люди от нее оторваны, что они чужие. Она относится к ним как к себе. И поэтому, делясь с ними, она как бы просто еще раз переживает этот секрет внутри себя. Она не представляет, что это все сейчас пойдет дальше. И где-то разнесется по всему миру. Вот. Это первое, то, что я могу сказать.
Откуда такая потребность у женщины? Именно?
У женщины потребность делиться с остальными, потому что это исходит вообще из женской потребности разговаривать. У мужчины они более, так сказать, сдержаны, чем женщины. Потому что женщинам необходимо получение информации, получение ощущения, получение наполнения. Женская часть человечества и вообще мироздания, она создана получать, поглощать, впитывать в себя. Мужская часть создана эманировать, отдавать, наполнять. И поэтому у женщины от недостатка вот этого вот внешнего наполнения происходит такая вот реакция, когда она выдает из себя. И таким образом, как бы еще раз переживая, самонаполняется.
Это от того, что мужская часть их не наполняет, так?
Да, да, в основном.
Они самонаполняются?
Да.
Окей, следующий вопрос из вашего блога. Проясните такой вопрос. Творец, Абсолют – это личность или нет? Некоторые мастера утверждают, что он не знает даже о нашем существовании. Хотя в Писаниях говорится, в сердце каждого я пребываю. Мы спрашивается как раз такой вопрос, что мы можем его познать, и он даже, может, даже не будет знать о нас и так далее. Ну,
Творцом является...
вопрос.
Да, вопрос смешной, да. Я бы сказал. Но да... Человечество...
Первое, это личность или нет?
Нет.
Нет.
Окей. Творец – это все. В том числе и я. И это кресло, и воздух вокруг меня, и пространство, и вообще все. Это все Творец. Единственное существующее, в котором есть часть «я», которая чувствует себя отдельно существующей. Это человек. Это иллюзия, что мы отдельно существуем. Это иллюзия вообще, что мы существуем. И в итоге нашего развития, когда мы развиваемся и раскрываем вообще все существующее, мы видим, что все сущее – это только лишь одна сила, одно свойство, которое называется Творец. Называется Творец он тоже только относительно нас, потому что вот это вот ощущение моего «я» Он сотворил, дал мне эту иллюзию своего собственного существования. А на самом деле нет ничего, кроме этой одной единой силы, которая называется природа. И больше ничего. Природа нашего мира, высшего мира, все одно. Это все только одно, называемое Творцом.
И мы как бы существуем в нем?
И мы в нем, и мы его интегральные части. И то, что нам кажется сейчас, что мы от него отделены, специально так создано им, сделано им такое ощущение в себе, в нем, в самом, чтобы эти части осознали бы единство, осознали бы только понимание одно, один, и, что нет ничего, кроме него одного, этого единого замысла, силы, состояния природы. мы ощущаем все это в разрыве, в не в гармонии, в противоречии между собой различные части, нам все это кажется, мы пытаемся соединить между собой части природы, когда постигается это все на истинном уровне, видно, что это просто один. Ты не можешь даже сказать части, соединенные, гармония, нет, это все одно. Вот это вот такая вот единая гармония, единой силы, единого замысла, единого намерения, мысли, это и есть Творец.
Да, уже так нет что... смысла задавать вопрос, чувствует он нас или нет.
Нет, это все только относительно нас. Мы вот так вот, как во сне, в отрыве от него пребываем, и поэтому нам кажется, что а вот я чего-то делаю, это не в нем, а вот я чего-то делаю сам, а вот какие-то мысли у меня возникают против него или за него, это, естественно, мои. Если я могу думать, если я могу его проклинать, значит, как-то, может быть, у меня эта мысль от него. Нет, это и мои. Если... Ну и так далее. Это все просто вот это скрытие, в котором мы находимся от него, оно порождает нас вот такие вот флуктуации, вот такие вот мысли. Но на самом деле это все... чистой воды игра для того, чтобы мы в итоге осознали это единство. Только для этого и создано все. А понимание единства, оно поднимает вообще всю природу, в том числе и Творца, и нас, на следующий, на более высокий уровень.
Ну, это просто уникально. Как он так вот 7 миллиардов людей, в каждую секунду думает о чем-то другом,
ничего
делает
не думает.
Какие-то действия?
Это общий закон, который все на себе держит. Ничего тут не надо думать. Это все устраивается само собой, общим желанием.
Несложно контролировать так?
Никто не контролирует.
Нет?
Никто не контролирует. Контроль, значит, я где-то сбоку, и я это все контролирую.
Не, ну он, не я.
Нет, он и я, это все одно. Он и я, это все одно. Это абсолютно все единое, что-то общее. И поэтому нет тут такого, что кто-то сбоку контролирует, а кто-то чего-то там, чего-то в уголочке делает. И вот надо это все увидеть, осознать, понять, посмотреть, понаблюдать за всеми. Нет.
Больше можно это с программой сравнить. Есть четкая программа, и
все делают... Четкая одна программа, и она одна действует, и она одна от начала до конца, и нет в ней начала и конца. И это все в абсолютном совершенстве находится. И только мы себя как бы ощущаем, мы внутри себя не понимаем, а ощущаем себя в отрыве якобы от этого. Но это только мы относительно себя так воспринимаем. А на самом деле мы внутри в совершенстве существуем.
И единственное, что мы можем сделать, это как бы осознать, это все?
Исправить свое несовершенное ощущение. И вернуться к ощущению истины, то есть совершенства, в котором мы и сейчас находимся, но не ощущаем. То есть все относительно нас. Порочно все относительно нас. Нам надо изменить свое восприятие, где же мы находимся. Мы видим, в совершенстве находились все время и не понимали, и не ощущали его.
Да, интересно. Такой подход, он просто освобождает человека от всяких там грехов там и
никаких
всего.
Грехов нет вообще.
Вообще ничего нет,
нет ничего.
Получается.
Нет. Как только ты начинаешь это все понимать и ощущать, возвращаешься туда, ничего нет. Грех только один. Пытаться не возвратиться. Если тебе дается эта возможность, не делать этого. Вот это действительно грех.
Как еще раз не возвратиться куда?
Да не пытаться возвратиться к этому совершенному состоянию.
Вы считаете, на такие темы можно говорить с людьми?
Вот почему нет? Хотя, конечно, я занимался много и философией. Философия разбирается все эти концепции, но и простой человек это все прекрасно понимает. Приходят ко мне ученики, совершенно далекие от всевозможных методик, мистик, философий, и они это начинают понимать.
То есть вся методика – это просто исправить вот это ощущение?
Понимание того, что мы находимся в совершенстве, но ощущаем себя несовершенными, потому что внутри себя просто скрыты, закрыты, неисправны, это не страшное понятие. То есть я внутри себя, как сломанная игрушка, и поэтому не могу ощущать то совершенство, в котором нахожусь. Оно мне кажется несовершенным, потому что я сломанный внутри себя и не воспринимаю всего того, что на самом деле существует. Все, что попадает в меня из этого совершенства, ощущается несовершенным, страшным, болезненным, страдательным. Почему? Да потому что я такой внутри себя. А если я себя исправлю, все будет хорошо. Есть прекрасная дорога, неисправная машина, бум-бум-бум-бум, едет вот так вот. по этой дороге, да, допустим, со спущенными колесами, с разваленными там карданами и так далее. А если она исправна, катится. Вот и все.
У нас осталось буквально несколько минут. Есть такой интересный последний вопрос из вашего блога. Я думаю, вы коротко на него ответите. Мой муж увлекается каббалой. В последнее время он начал утверждать, что скоро наступит Армагеддон, спасутся немногие, тут как раз цифра дается, 600 тысяч. Все его мысли зациклены на том, что ему надо помочь спасти эти 600 тысяч душ. Как мне его успокоить, спрашивает женщина.
Пускай не занимается спасением 600 тысяч душ и спасением человечества. Есть кто этим занимается. Так что пусть успокоится, пусть занимается своим собственным спасением и спасением своей семьи. Чтобы семье было хорошо, насколько это возможно, насколько это необходимо, а он, чтобы спокойно продолжал заниматься своим исправлением и ничем больше. То есть наука Каббала, она подходит к человеку и вообще ко всему существующему очень прагматически. Это наука. И применение ее, оно методическое, постепенное, последовательное, шаг за шагом. И поэтому рваться куда-то, и я не знаю, что он там начитался, мы такими страшилками не пользуемся. И такого вообще нет, и нечем пугать. Конечно, есть кризис, и кризис будет углубляться, и человечество будет пытаться из него выйти. Но все это осознанно, постепенно, для того, чтобы привести человечество к пониманию причин нашего состояния, каким образом можно его исправить, метод исправления и так далее. То есть ничего, никаких тут взрывов, огромных каких-то несчастных случаев быть не должно, и не надо напрягаться. Нечего заниматься исправлением мира. Мы видим, все время пытаются люди исправить мир, от этого он только становится хуже. Занимайтесь собой, и мир станет лучше.
То есть, получается, вы пытаетесь распространить эти знания для того, чтобы каждый смог исправить себя. Но
конечно,
ни в коем случае остальные.
Ни в коем случае. Наука Каббала, она только лично обращается к каждому человеку. И ни в коем случае к другим. Нет насилия здесь, никакого навязывания, ничего. Как распространяется она вот так вот. Хочешь, бери, нет, нет. Так и все остальное. Применение только на себе. В мире, как ты желаешь.
Спасибо вам большое. Наша передача подошла к концу. А вам, дорогие телезрители, я хочу напомнить, что вы можете задавать все свои вопросы на личном блоге Михаила Лайтмана по адресу lightman.ru в разделе «Задать вопрос». Кстати, там мы сейчас начали выставлять ответы. То есть те, кто не получают ответы в наших передачах, то есть, кто не видел эти передачи, мы просто берем, вырезаем эти отрывочки и вставляем их прямо вот в вопрос, даем линк.
Очень
можно
хорошо
смотреть. Еще раз вам спасибо и до свидания.